Хочу такой общий план того, что будет происходить здесь на этой неделе, вам представить.
I mentioned it ever so slightly, but I'll give you a little more detail.
Я уже немножко говорил вам об этом, но хочу еще более детально сказать. Первую часть этого курса мы больше посвящаем богословию.
Looking at some issues related
мы
to
смотрим на моменты, связанные с Писанием,
the connection between theology and counseling.
На связь между богословием и душепопечением.
We'll discuss the doctrine of
мы
sanctification.
Будем обсуждать доктрину освящения.
We'll have a very important seminar together dealing more specifically with what goes wrong in the heart.
У нас будет очень важный семинар, который более конкретно будет говорить о том, что неправильно с нашим сердцем.
We'll discuss some particular concepts related to sanctification.
Мы будем обсуждать некоторые конкретные концепции, связанные с освящением.
Then we're going to take a couple of sessions to talk about medical issues.
Затем пару сессий мы посвятим медицинским вопросам.
How does that fit with all this?
Каким образом все это согласуется?
What about someone's sickness or illness?
Как насчет какой-то болезни, например, заболевания?
We'll try to explain
мы постараемся объяснить, что мы знаем и что мы не знаем в отношении этих моментов.
And then we'll turn a corner.
И затем мы сместим угол.
On at least probably Thursday at the latest.
Скорее всего, это будет в четверг, и это будет, ну, самое позднее, когда мы это сделаем, в четверг.
More the practical side
и
of counseling.
Будем говорить о более практической стороне душепопечения.
And then we'll end up looking at one or two
specific issues. И затем, в конце концов, мы с вами посмотрим на одну или две конкретные ситуации.
So that's the overall,
то есть это вот такой общий план.
I'm doing a lot of teaching right now.
Сейчас мне нужно много учить.
We'll
то есть вот во время этих занятий мне нужно будет много учить, но также у нас будет время для вопросов. И я попытаюсь на них ответить.
So we're on page 3, I believe,
так мы
of your syllabus still.
На странице 4 в ваших конспектах.
I want to spend some time in this session looking more specifically at God's word.
Хочу, чтобы мы более детально во время этой сессии посмотрели на Божье Слово.
What it says about itself.
Что само Божье Слово говорит о себе.
To make the case that the Bible does claim to be sufficient.
Чтобы действительно обосновать, что Библия заявляет о себе как о достаточной.
And I'm sure you already believe that.
И я уверен, что вы уже в это верите, вы знакомы с этими текстами.
But it's good for us to rehearse
но
these.
Для нас хорошо с вами будет вспомнить их.
The first passage I want to look at
первый
is Psalm 1.
На которое я хотел бы, чтобы мы посмотрели, это первый псалом.
It certainly is an important passage in its connection to counseling.
Конечно же, это важный текст в отношении душепопечения.
And let's read verses 1 and 2.
Давайте прочитаем стихи 1 и 2. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь».
It says that there's a certain person that's very happy or blessed.
Здесь говорится об одном человеке, который очень счастлив или благословен, блажен.
The way this is written is from the viewpoint of a bystander, someone observing someone else.
И написано это так, что пишет наблюдатель, тот, который смотрит на кого-то и пишет о нем.
It's observing that there's this person that's very happy.
Он видит вот этого человека, который очень счастлив.
In fact, the Hebrew term there for blessed is plural.
И еврейское слово блажен во множественном числе.
Just indicating many forms of blessedness or happiness in this person's life.
Указывает на многообразие благословений и блаженств в жизни этого человека.
But the psalm goes on to point out why this person is that way.
Но псалмопевец затем отвечает, почему этот человек является таким блаженным.
And basically the reason is this.
И по сути причина в следующем.
They don't live according to the counsel of the world.
Такой человек не живет по совету этого мира.
And there really is only two kinds of counseling ultimately.
И по сути можно сказать, есть два типа душепопечения или два типа совещания, с кем человек советуется.
Really
и невозможно их смешать. Есть совет этого мира и есть Божий совет. И поэтому, если мы избираем совет этого мира и живем руководствуясь этим советом,
kind of
тогда мы не будем таким человеком.
But if we choose God's counsel,
но если мы избираем Божий совет,
which he calls the law of the
который
Lord
он называет здесь законом Господа,
we have this wonderful promise.
То у нас есть это чудесное обетование.
Now, notice it's not just knowing a little bit about God's word.
Обратите внимание, что здесь речь идет не о том, что он немножко лишь знает Слово Божье, но этот человек не только слушает Слово, но он размышляет над ним. И это еврейское определение размышления. То есть это изучение в своем разуме. Это когда человек приходит к пониманию, когда он уже в своем уме решает, что он будет применять это в жизни. Это еврейский такой способ размышления. И что за обетование? Каким человеком мы можем быть, если мы будем подобны этому человеку? В третьем стихе есть определенная метафора. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет». Это образ дерева, определенный вид дерева. И когда вы читаете, то сразу же этот образ предстает у вас в воображении. Очень такое здоровое дерево, зеленое, полное листьев, оно полное плодов, оно действительно процветает. Очевидно, что в нем есть все полезные вещества.
Sometimes you can be driving down the road.
Иногда бывает едешь по дороге.
And you can look ahead and you can see a line of trees going on each side of the road.
Видишь, как по бокам есть линии деревьев.
So many times that's because there's some sort of stream there or river.
То есть часто это происходит так, потому что есть какой-то поток воды или река.
Plenty of water.
Обилие воды, обилие полезных веществ. Но можно увидеть и другой тип, можно представить другой тип дерева. Это дерево, которое уже засыхает, на котором нет листвы, на котором нет плодов. Очевидно, что псалмопевец говорит, что вот этот образ характерен жизни человека или отражает жизнь человека. Я использовал этот текст Писания в душепопечении. Это прекрасный псалом также и для благовестия, поскольку вторая половина этого псалма говорит о тех, которые погибшие. Но я просил людей во время душепопечения прочитать этот псалом, и я просил, чтобы они вслух мне его прочитали. И я спрашивал их, а третий стих, описывает ли он твою жизнь?
Does your marriage look like that?
Выглядит ли твой брак так, как этот стих?
And of course they'll say, no, it
ну и, конечно же, они говорили, нет, that's не выглядит. Именно поэтому им нужна была помощь.
Но
я говорил им, вы хотите, чтобы ваша жизнь была такой?
Do you want this to be a picture of your
marriage? Вы хотите, чтобы именно это было образом вашего брака?
Then you must live by the counsel если of God's word.
Хотите, то тогда вы должны жить по совету Божьего Слова.
And no other counsel.
И не по какому другому совету.
Let's go to another psalm, Psalm 19.
Давайте посмотрим еще один, Псалом 18.
And this is another great psalm that
это еще один прекрасный псалом,
exalts the power of the word.
Прекрасный псалом, который возвышает силу Божьего Слова.
And we won't deal with everything in this psalm.
Мы не будем на абсолютно все смотреть в этом псалме.
Just some general comments about verses 1 to 6.
Сделаем некоторые общие замечания по поводу первых шести стихов.
It's what theologians like to call general revelation.
Это то, что первых семи стихов, это то, что богословы называют общим откровением.
In theology, general revelation means something.
В богословии общее откровение имеет значимость.
It's truth about God,
это истина о Боге,
that's available to all people,
которая доступна всем людям,
no matter where they live,
вне зависимости от того, где они живут, и в какое время они живут.
And so the psalmist talks
и
off,
поэтому
starts off talking
псалмопевец
that.
Начинает в этом псалме говорить о таком откровении, о том, что небеса проповедуют Божью славу, что это истина везде, везде было и всегда, всегда было и всегда будет. И я немножко еще к этому добавлю.
Christian psychologists have tried to
say. Я чуть-чуть больше внимания этому уделю, потому что некоторые христианские психологи говорили следующее.
They tried to find a way of defending using psychology.
Они пытались защитить или обосновать свое использование психологии.
So they tried to say that psychology is just an example of general revelation.
И поэтому они говорили, что психология это лишь пример общего откровения.
And therefore we can draw from
и поэтому мы можем выводить определенные истины из психологии для того, чтобы помочь людям в душепопечении.
Well, that's not a valid argument.
Однако это не обоснованный аргумент.
And I've given you some reasons there in your notes.
И я здесь некоторые причины для этого привел у вас в конспекте.
Of why psychology is not really an aspect of general revelation.
Почему причины, почему психология на самом деле не является аспектом общего откровения.
So I'll summarize some of that.
И поэтому я некоторые из них подытожу.
Psychology teaches us things about man.
Психология говорит нам, говорит нам определенные вещи о человеке.
At least they say it does.
Ну, по крайней мере, они говорят, что они так, они утверждают, что они говорят. Общее откровение говорит о Боге,
not about man.
Не о человеке.
So psychology is not
поэтому
an aspect of general
психология
revelation.
Это не аспект общего откровения.
Like I said, general revelation is available to all people.
Как я сказал, общее откровение доступно всем людям.
But psychological research is not universal.
Но психологические исследования не универсальны.
Someone is making some observations.
Кто-то сделал какие-то наблюдения или сделал какое-то исследование, пришел к определенному выводу.
It's only been available to that person.
Но это доступно только этому человеку.
It's not available to all people
это недоступно всем людям во все времена.
General revelation is going on all the time,
общее откровение, оно, однако, постоянно пребывает в действии.
It's not just sporadic findings.
Это не просто какие-то спорадические или находки, которые осуществляются время от времени.
Plus the conclusions of psychological research.
К тому же, выводы, которые делают на основании психологических исследований,
are discoveries made by man.
Это открытия, сделанные людьми.
General revelation is truth revealed by God.
Общее откровение – это истина, которую являет сам Бог.
Plus, we know what lost people do with general revelation.
К тому же мы знаем, что неверующие люди делают с общим откровением.
The heavens are declaring the glory of God.
Небеса провозглашают Божью славу.
But lost people suppress
но
that.
Но неверующие люди подавляют это.
Romans 1 comments
Римлянам 1 глава комментирует нам эту истину, что они подавляют Божью истину.
It's believers who see the glory of God now.
Верующие, да, они могут видеть Божью славу, потому что Бог открыл нам глаза на истину. И мы родились заново.
И
поэтому, когда мы с вами смотрим на небеса, мы видим Божью славу. Психологическое исследование – это то, что любят невозрожденные люди. Они принимают открытия, сделанные в результате этого исследования, они их не подавляют. И, наконец, последних.
It says in scripture that general revelation leaves unbelievers without excuse.
Писание говорит нам, что общее откровение оставляет неверующих без ответа.
Psychology enlightens unbelievers.
Психология просвещает неверующих.
So, if you ever read something that says psychology is part of general revelation,
если вы где-то прочитаете, что психология это часть общего откровения,
therefore Christians ought to take advantage of it.
И из-за этого, из-за того, что это часть общего откровения, христиане должны пользоваться благами психологии, знайте, что это необоснованное осуждение, необоснованный аргумент.
This is not in your notes.
Этого нет у вас в конспекте.
But I thought of another argument that they give.
Но я думал еще об одном аргументе, который они дают.
It has to do with something in the book of Exodus.
Этот аргумент связан с тем, что мы читаем в книге Исход. Помните, когда израильтяне наконец-то вышли из рабства? Фараон наконец-то отпускает их.
It says there that they what's the wording? They spoiled the Egyptians. They took things from the Egyptians when they left.
Там говорится, что они обобрали египтян, когда они уходили.
And Some Christian psychologists have tried to use that.
Некоторые христианские психологи пытались это использовать.
To say that's all we're doing.
Говорить, что мы все, что мы делаем, это как раз именно вот это.
When we take some findings from psychologists like Freud.
Когда мы заимствуем какие-то открытия психологов, таких, например, психологов как Фрейд, мы просто забираем что-то у египтян.
Well, that's really a ridiculous
argument. Но на самом деле это глупый аргумент.
What did they take from the Egyptians?
Что они взяли у египтян?
They took their gold,
они взяли их золото,
you know, their material possessions.
Какие-то материальные там собственность.
They were not allowed to take their worldview.
Им не разрешалось взять мировоззрение
or their
египтян
religious beliefs.
Или религиозные верования египтян.
So my answer to these
Christian Поэтому psychologists, мой ответ тогда этим христианским психологам,
if you want to take something from
если
these, from psychology,
ты хочешь взять что-то из психологии
or from Freud,
или от Фрейда,
take his gold.
То тогда возьми его золото,
take his watch, or
возьми его часы,
take his car,
возьми его машину, his house. Его
you
дом.
Can take that.
Ты можешь это взять,
but you cannot take his views.
Но ты не можешь взять его взгляды.
So again, it's a ridiculous argument.
Снова, это глупый аргумент.
Well, in verse 7 of Psalm 19,
в седьмом стихе, восьмом стихе 18 псалма мы находим другой вид Божьего откровения.
The first 6 verses are general revelation.
Первые 7 стихов – это общее откровение,
starting verse 7,
начиная с 8 стиха.
Theology calls a special revelation.
Мы видим то, что в богословии называется особым откровением.
It basically is a way to describe the word of God.
По сути, это разные способы описания Божьего слова.
Now, the psalmist uses several descriptions to all talk about the word of God.
А псалмопевец использует несколько разных описаний, которые относятся к Божьему слову.
Let's read verse 7.
Давайте прочитаем 8 стих. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых.
Okay, just a few things that it says there.
Несколько моментов здесь псалмопевец нам говорит.
The word of God is perfect.
Что закон Господа совершен.
That's a Hebrew word that means it's not missing anything.
Еврейское слово, означающее, что в нем нет никакого недостатка.
It means a whole.
Это означает целостность или полноту.
It's a word that means it's all-sided.
Это слово, которое означает, что это всестороннее, то есть все стороны на своем месте.
That's enough for me right there.
Для меня этого уже достаточно.
The law of the Lord is
То есть
not missing
закон
anything.
Господа совершен, в нем нету какого-то недостатка.
And they were saying that before the canon was completed.
И они говорили это даже тогда,
so
когда
what,
канон еще не был завершен.
Think what we should say today.
Подумайте, что мы сегодня можем
With
сказать,
the completed word of God.
Когда у нас есть полное завершенное Слово Божие. Мы должны верить в Него еще более твердо.
It says it restores the soul.
Здесь говорится, что Он восстанавливает, обновляет душу.
It changes the inner man.
То есть другими укрепляет душу. Другими словами, он изменяет внутреннего человека. Это абсолютно надежное слово. Оно дает нам мудрость. Это означает, оно дает нам знание, разумение для практической каждодневной жизни. Буквально здесь говорится, что оно умудряет простых.
And that Hebrew word for simple means something.
Еврейское слово простой, то есть вот описание человека как простого,
means to be open.
Означает, что он открытый.
So it means that the simple person
означает, что
has an open mind.
У простого человека открытый разум, открытый ум.
Okay, what does that mean?
Что это означает?
That means they're not discerning.
Это означает, что они не проницательны.
They're just open to every teaching.
У них нет развлечения.
They don't know how to know what's right and
wrong. Они открыты к любому учению, они не знают, как отделить правильно от неправильного. Поэтому они перенимают немножко от этой религии, немножко от этой религии, немножко от психологии, немножко от этого.
So the Bible says it takes that person with the open mind.
Поэтому Библия говорит нам, что Слово Божие берет такого человека с простым умом, и она закрывает его ум.
So now they're wise.
И теперь они мудрые. Они могут различить. В нашей культуре иногда люди даже так говорят. И они гордятся этим. Они говорят, у меня открытый ум. То есть, как будто это что-то хорошее.
No, it's a dangerous thing.
На самом деле, это опасное.
You're open to everything.
Ты открыт ко всему.
So the Bible helps us become
discerning. Поэтому Библия помогает нам быть такими проницательными людьми. Прочитаем 9 стих. Повеления Господа праведно веселят сердце, заповедь Господа светла просвещает очи.
Some more facts about God's word there.
Несколько еще действий, которые производит Божье слово.
It talks about a certain kind of path.
Здесь говорится об определенном
path.
пути, о правильном пути.
It's a smooth path.
Это гладкий путь.
You know, with no potholes in it.
А где нету никаких ям.
No rough places in the
road. Нету никаких
Perfectly smooth path.
Нету никаких шероховатостей, то есть полностью идеально гладкий путь.
It's talking about life there.
Это здесь говорится о жизни.
The Bible helps somebody go the right direction.
Библия позволяет человеку идти в правильном направлении, идти по прямому гладкому пути.
It rejoices our hearts.
И оно дает радость или веселье сердцу.
Оно
приносит радость, веселье в жизнь человека, полную радость. Люди, которые нуждаются в душепопечении, им нужна эта радость, они ее утратили. Здесь говорится, что Божье Слово свято, оно светлое, в нем нету никакой нечистоты. Оно просвещает наши глаза. Оно духовно слепого человека делает зрячим. 10 стих. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истинно все праведны. Здесь он продолжает говорить о Божьем Слове. Несмотря на то, что он использует немного другие названия, мы видим их на протяжении всего этого псалма. Мы видим закон Господа, мы видим уставы Господа. Здесь он говорит о страхе Господа. И он продолжает говорить о Божьем Слове. Поскольку страх Господень относится к поклонению.
We learn how to worship God in His Word.
Мы учимся, как необходимо поклоняться Богу в Его Слове.
God's Word is the manual for worship.
Божье Слово является руководством для поклонения.
So it says here that the fear of the Lord endures forever.
Здесь говорится, что страх Господень пребывает вовек.
I love that verse right there.
Мне нравится этот стих.
That it endures forever.
Что он пребывает вовек.
We have a lot of talk in our world about trying to make the Bible relevant.
В нашем мире очень много сейчас говорят о том, как сделать Библию актуальной.
We don't have to make it relevant.
Но мы не должны делать ее актуальной.
It is relevant.
Потому что она актуальная.
What we're trying to help people do is become relevant to the Bible.
Что нам нужно делать, это делать людей актуальными для Библии или подходящими для Писания.
So when it says it endures forever,
когда говорится, что страх Господень пребывает вовек, это истина по отношению к любой культуре, которая есть в этом мире. Я знаю, что есть некоторые моменты, которые одинаковые в отношении моей культуры и вашей культуры.
And there are differences in our
и также в наших культурах есть различия.
Whenever I travel around the world,
когда
I experience that.
Я путешествую по миру, бываю в других странах, я это вижу.
I travel to Italy a lot.
Я очень много ездил в Италию.
I've been doing that for several years.
Я делаю это уже на протяжении
And
нескольких
their culture
лет.
Is very different than
и
where I live.
Их культура очень сильно отличается от той, где я живу.
I've been to South Africa.
Я был в Южной Африке.
Other countries in the world.
В других странах этого
Every
мира.
Culture has its own uniqueness.
У каждой культуры есть свои уникальности, свои
Some
особенности.
The same about the culture where
есть
I live.
То, что схожее с той культурой, в которой я живу.
Some things are different.
Что-то, что отличается.
And here's what's wonderful about God's Word.
И вот что удивительно в отношении Божьего Слова.
It applies to every culture.
Божье Слово применяется к любой культуре.
It doesn't matter what our differences are.
И неважно, каковы наши различия.
You know, if I'm teaching Scripture,
если я учу Писанию,
and I'm in your culture,
и я в вашей культуре,
I'm safe.
Я безопасен.
With what I say.
Я безопасен в отношении того, что я говорю.
If I try to use an illustration,
если я пытаюсь использовать иллюстрацию
from my culture,
из своей культуры,
it may or may not make
то,
any sense.
Возможно, она будет для вас иметь смысл, а возможно, вообще не будет иметь никакого смысла.
So my translator has
Поэтому,
to fix all those things.
Мой переводчик должен все эти моменты уладить.
But the scripture,
но Писание,
scripture is universal.
Писание универсально.
And yet I've had people from other cultures
однако люди из других культур говорили мне следующее.
I was counseling a man and a woman from another culture.
Я занимался душепопечением, консультировал мужа и жену, и они были из другой
They
культуры. Они были не из Америки, не из России, то есть
and
другая
so
страна. И я учил их о браке.
And I was pointing out some truth from Ephesians chapter 5.
И я показывал им на определенные истины Ефесянам 5 главы.
About a husband loving his wife the way Christ loves the church.
О том, как муж муж должен любить свою жену, как Христос любит церковь.
He said, "Oh, we don't do that in our
culture." И он сказал: "Нет, в нашей культуре мы так не делаем."
Yeah, no, men don't treat the women that way.
Нет, в нашей культуре мужчины так к женщинам не относятся.
Here's what I was thinking.
И вот о чем я думал.
Oh, I'm sorry.
О, извиняюсь.
I didn't know the Bible was written for every culture except yours.
А я не знал, что Библия написана для всех культур, кроме вашей.
That it's okay. If you act a certain way in your culture,
что в вашей культуре это нормально, если вы будете вести себя вот таким образом,
but all the rest of the world needs to obey God's
word. А весь остальной мир, он должен подчиняться Божьему Слову.
I didn't say that.
Ну, конечно, я этого не сказал. Я просто подумал об этом.
Someone told me this one time.
Один раз мне такое сказали.
About their anger.
О своем
real problem with anger.
О гневе. Реальная была проблема с гневом.
Well, I'm Irish.
Ну, я просто ирландец.
And we just get angry.
И мы просто гневаемся.
Oh, I'm sorry.
О, извиняюсь. Извините.
I didn't know it was a sin for all the other people of the world.
Я не знал, что для всех других людей в этом мире это грех.
But not a sin for people from Ireland.
Но, оказывается, это не грех для людей из Ирландии.
So you understand what I'm saying.
Ну, вы понимаете, что я говорю.
I mean, we do have to be careful to stick with what the scripture says.
Мы должны быть осторожными, чтобы всегда придерживаться того, что говорит Писание.
But I find people in all cultures,
однако во всех культурах есть люди,
being disobedient to God's
которые
word.
Непослушны Божьему Слову.
Not because it's a cultural thing,
не потому, что это что-то присущее их культуре,
because it's a heart issue.
А потому, что это проблема сердца.
And that's true in America,
и это истина и в Америке, и в России, и в любом другом месте.
But the truth that is there,
но истина, которая есть в Слове,
applies to all cultures,
она применяется к любой культуре.
Which means in every culture,
и это означает, что в любой культуре
there's something about their culture,
есть что-то, что связано с этой культурой,
that needs to change,
что необходимо менять.
And be more like scripture.
И становиться более похожими на Писание.
And that's definitely true where I live.
И это совершенно точно применяется к тому, где я живу.
I constantly have to challenge the American culture.
Я постоянно должен подвергать сомнению или делать определенный вызов американской культуре.
In ways that it does not match up to scripture.
Потому что есть определенные проявления этой культуры, где она не соответствует Писанию.
Other things in the culture don't matter.
Остальные вещи в культуре меня не интересуют.
If it's something that the Bible does
если
not address,
это что-то, о чем Библия не говорит, например.
This reminds me also of that verse that says the grass withers, the grass dies, and the flower fades, but God's word stands forever.
Это напоминает мне о другом стихе, где говорится о том, что цвет увядает, трава засыхает, Божье Слово пребывает вовек.
So on the things that the Bible addresses,
те вещи, которых Библия касается,
every single one of us,
каждый из нас,
are called out of our culture,
каждый из нас призван выйти за рамки своей культуры
to live according to a biblical
и
culture.
Жить согласно библейской культуре.
If it's something the Bible addresses,
если это что-то, о чем Библия говорит,
if the Bible doesn't address it,
если Библия не говорит об этом,
something in our culture,
если это что-то в нашей культуре, то мы можем продолжать так жить, и это нормально.
The foods we eat,
то есть та еда, которую мы привыкли есть, то, как мы одеваемся, то есть такие вещи.
The Bible doesn't address
Но Библия не говорит о всех конкретных деталях в отношении этого.
So it endures forever.
Поэтому Слово пребывает вечно.
Verse 9 says that the Bible is true.
10 стих говорит, что Библия истина.
We're not trying to discover truth.
Мы не пытаемся обнаружить истину.
We have it in the Bible.
У нас есть она в Библии.
It's righteous altogether.
Она праведна вся, то есть
produces
вся в полноте.
Comprehensive righteousness
и она производит в нашей жизни всестороннюю праведность.
So again, this psalm is a wonderful place to go.
Опять же, этот псалом – удивительное место Писания.
To defend the sufficiency of scripture.
Удивительное место Писания, на основании которого можно защитить, обосновать достаточность Писания.
It is the only tool we need to
это
use.
Единственный инструмент, который нам нужно использовать.
Another psalm.
Еще один псалом.
Psalm 119.
Псалом 118.
Now we're going to go through that psalm verse by verse.
Мы стих за стихом с вами рассмотрим этот псалом.
Not really.
Но нет, на самом деле нет.
I'm just kidding.
Я шучу.
It's too long.
Он слишком длинный.
Let me just well, you have it in your notes. You
у вас
have a summary of it.
Конспект есть краткий итог этого псалма.
Psalm 119 is about the word of God.
Это псалом, говорящий о слове Божьем.
It's in 8 verse stanzas,
это
sections.
Псалом, разбитый на разделы по 8 стихов.
And every section exalts the word of God in some way.
Каждый из этих разделов каким-то образом прославляет восхваляет Божье Слово.
Now, it says some of the same things over and over.
И определенные вещи снова и снова повторяются в этом псалме.
So I did a study one time,
поэтому однажды я проводил такое изучение, когда я пытался найти все утверждения в отношении Слова Божьего, которые есть в этом псалме, чтобы попытаться их подытожить. И вот что есть у вас в конспекте. Вы должны сами когда-то провести такое изучение.
By using God's word, we have victory over sin.
И вы увидите, что с помощью Божьего слова мы можем иметь победу над грехом. You remember
that verse that says that?
Помните этот стих, который говорит, что нужно сокрыть Божье слово в своем сердце для того, чтобы не грешить против Бога.
So we have victory over sin.
Может быть, победа над грехом благодаря Слову Божьему.
It's a source of joy.
Это источник радости.
It's a source of personal revival.
Это источник личного возрождения.
We find in the scripture strength.
Мы находим в Писании силы. Это источник надежды,
comfort,
утешения,
discernment and knowledge,
разумения и ведения,
insight,
проницательности и направления в жизни.
I specifically like verse 24,
и в частности, мне нравится 24 стих,
that God's words are our counselors.
Что Божьи слова являются советниками.
There is another verse. There that maybe I'll turn to. I think it's verse 148.
Еще один стих, кажется, это 148 стих.
Let's look at that real quick.
Давайте.
And you can tell me if that's the right one. It talks about the night. Psalm 119, somewhere around verse 148.
Где-то около.
About what is this? Say something about my eyes looking forward to the night, the time of the night. Would it be one verse off or something? That I can meditate on your word during the night.
Mm-hmm.
Yeah, which verse is that?
Yeah, here it's
yeah, how
it
says how does it translate?
That. Yeah, our eyes they go before the morning guardians.
Uh-huh.
For I would learn your word.
Yeah. In their culture.
В их культуре
they had the night divided down into sections.
У них ночь делилась на разделы.
And people would take turns guarding for the night.
Люди по очереди сторожили.
So you'd be on the first watch or the second watch or
ты мог быть в первой страже, во второй страже, в третьей страже.
And the psalmist is making a reference to that.
Псалмопевец на это именно указывает.
He says, I look forward to my time before the morning comes, my shift, my watch on the night.
Он говорит, я ожидаю того времени, когда до наступления утра.
So it's before the morning comes.
То есть до того, как наступит утро, до того, как наступит моя очередь.
Some point in the middle of the night.
В какой-то момент, то есть это полночь.
And he says he actually looks forward to.
И он говорит, он смотрит на, он с нетерпением как бы предваряет это. То есть не чтобы поспать.
But being awake.
Но чтобы, наоборот, не спать.
Why?
Почему?
He says, so he could meditate
он говорит,
on the word.
Чтобы мне углубляться в Слово Твое.
There's a really good application there
есть очень хорошее применение для тех ночей, когда мы не можем уснуть.
If it's 2 o'clock in the morning,
если это 2 часа ночи,
and you're not sleeping,
и вы не спите,
you've got two choices.
У вас два выбора.
You can either dwell on your problems.
Либо можете размышлять о своих проблемах.
What happens to problems at 2 o'clock in the morning?
Что происходит с проблемами в 2 часа ночи?
They get bigger.
Они растут, они становятся больше, они наполняют комнату, и они уже висят так вот над кроватью, это такой монстр.
And you can't sleep.
И вы не можете уснуть.
Even daylight helps.
Даже просто дневной свет помогает. То есть дневной свет их немножко уменьшает.
So I tell people, don't dwell on your problems at 2
o'clock in the morning. Я людям говорю, в 2 часа ночи не размышляйте о своих проблемах.
Never make a life-changing decision
никогда,
at 2 o'clock in the morning.
Никогда не принимайте изменяющие жизни решения в 2 часа ночи.
But you can use that time for something.
Но для это время можно использовать для кое-чего.
Meditating on scripture.
Размышление над Писанием.
And prayer.
Молитва.
There are psalms that talk about that.
Есть псалмы, которые говорят об этом.
Seeking the Lord in the middle of the night.
Искать Господа в посреди ночи.
And that's something that's helpful.
Это то, что действительно полезно.
Dwelling on your problem, does it not?
Размышление над вашими проблемами это не полезно.
But anyway, that's Psalm 119.
Но вот это Псалом 118.
Let's look at one
давайте
more passage.
Посмотрим еще на один
now
текст.
In the New Testament.
Теперь в Новом Завете.
2 Timothy chapter 3.
Это 2 Тимофею 3 глава.
And this is a familiar passage from the Apostle Paul, verses 16 and 17.
Это известный текст апостола Павла, стихи 16 и 17.
So let's read 2 Timothy 3:16 and 17.
Третью главу 2 Тимофея 16:17. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.
So, every man who's pursuing pastoral ministry,
всякий человек, который стремится к пасторскому служению, к проповеди Божьего Слова, он любит эти стихи.
But it's for all of us.
Но эти стихи для всех нас.
And it talks about, first of all, just the uniqueness of Scripture.
Здесь, во-первых, Павел говорит об уникальности Писания.
It's inspired.
Что оно богодухновенное.
That literally means it's breathed
буквально
out by God.
Означает, что оно выдохнуто Богом.
And that's an amazing thing.
И это удивительно.
That the truth that God had in His own mind.
Удивительно, что истину, которую Бог обладал в своем собственном разуме,
the form of that truth,
то есть вот форму этой истины,
he moved on certain individuals supernaturally,
он сверхъестественным образом сподвиг определенных людей,
to write,
чтобы они писали,
and as they wrote,
и когда они писали,
even as they wrote according to their own personality,
несмотря на то, что они писали каждый в соответствии со своим личным характером и своим личным авторским стилем, то, что они написали,
did not vary from truth as it was formed in the mind of God.
То, что они написали, не отличалось от той истины, которая была в Божьем разуме.
That the inspiration of Scripture is something
supernatural. Богодухновенность Писания — это нечто сверхъестественное.
It literally means breathed out by God.
И буквально означает выдохнуто Богом.
So that makes it unique.
И именно это делает слово уникальным.
That gives it authority.
Это дает слово авторитет,
but it's also very useful to
но также это слово становится очень практичным
so
для нас.
Says it's profitable for
и поэтому мы читаем, что оно полезно для
what
нас.
Kind of things?
Полезно для чего?
Well, he says it's profitable for teaching.
Он говорит, оно полезно для научения.
That's the giving of truth.
Это когда дают истину.
It tells us what to believe,
говорит нам о том, во что верить
and how to live.
И как жить.
That's the teaching.
То есть это обучение, научение.
But we don't always do that.
Но мы не всегда это делаем.
And so it's profitable for something
и поэтому
else.
Оно полезно еще и для другого.
It calls it reproof.
Оно полезно для обличения.
It exposes our sin.
То есть оно показывает наш грех.
It convicts us of our sin.
Оно обличает нас в нашем грехе.
And that's a supernatural
thing. И это сверхъестественный процесс.
Psychology has nothing supernatural about it.
В психологии нету ничего сверхъестественного.
But then it goes on.
Затем он продолжает.
And it corrects us.
И оно исправляет нас.
I love that word in the Hebrew.
Мне нравится это слово в греческом.
It's a word that says it takes something that's leaning and brings it up upright.
Это слово обозначало что-то, что отклоняется от прямого курса, но когда человека исправляют, то его снова делают прямым или восстанавливают на прямой путь.
Maybe you think about an old building.
Ну, представьте себе какое-нибудь старое здание, которое уже начинает наклоняться.
Or a fence, perhaps.
Или забор, например.
One image comes to my mind.
Один конкретный образ.
And it's because when I go to Italy, I've seen it a few times.
Потому что, когда я ездил в Италию, несколько раз видел
leaning tower of Pisa.
Известная Пизанская башня, которая наклоненная.
Probably seen pictures of it,
то есть, возможно, видели картины, и все знают, как она выглядит.
There's really hardly anything else in that town that you would ever go see.
По сути, в этом городе нету ничего другого, на что вы отправитесь смотреть.
Like looking at this tower,
но нам нравится смотреть вот на эту наклоненную башню. Интересная история. Ее, на самом деле, такой не построили. Просто с годами она начала наклоняться. Я был там несколько лет назад. Правительство наконец-то решило разбираться с этой проблемой. Поскольку они обнаружили, что она продолжает наклоняться. Это проблема. Я не инженер.
But I do understand that's a problem.
Но я понимаю, что это проблема.
Because it'll fall.
Потому что, в конце концов, она упадет. Поэтому они произвели все исследования, и они обнаружили, что в почве есть какие-то месторождения воды, что соли и есть какие-то жидкости.
So one year when I was there,
и однажды, в один год, когда я был там, они решили эту проблему.
They had put a big metal belt all the way around the tower.
Вокруг этой башни как бы обвязали таким металлическим ремнем, ну или металлическим тросом.
It was anchored in the ground with big stakes and things.
Такими мощными креплениями было это все закреплено в землю.
To keep it from leaning anymore.
Для того, чтобы удержать эту башню от наклона.
While they got out all the water in the ground.
Когда они удалили всю
влагу
из почвы и забетонировали все.
And then they pulled the tower back about 3 degrees.
И затем на 3 градуса просто оттянули ее назад, как бы восстановили. Потому что они обнаружили, что за последние несколько лет она еще на 3 градуса отклонилась, и поэтому они ее подняли на 3 градуса и оставили ее вот на таком уровне.
They do not want to bring it all the
да,
way back.
Они не хотят, чтобы она снова наклонилась туда.
They lose all the tourists.
Поскольку yeah. потеряют всех туристов.
People that go there to take pictures.
Не хотят, чтобы она полностью была прямая, потому что тогда они потеряют всех туристов. Вот, поэтому сегодня она также наклонена.
Well, I think of that when I read this word.
И когда я читаю вот это слово, я думаю об этом.
Because it's saying scripture is different.
Потому что Писание отличается от этого.
It doesn't just pull you a little way back.
Писание не просто чуть-чуть нас приподнимает и оставляет нас в таком положении.
It actually brings you back
но
to being upright.
Оно восстанавливает нас до прямоты.
And walking uprightly.
И когда мы начинаем ходить прямо.
Which is a way of describing holiness.
Это то же самое, что описывает святость.
And then it goes beyond that.
Оно даже осуществляет нечто больше этого.
And it provides training in righteousness.
Оно дает наставление в праведности.
That's talking about now developing new habits.
Здесь говорится о развитии новых привычек.
See, for someone to really change,
для того, чтобы кто-то по-настоящему поменялся,
it's not just changing one issue of their life.
Это не просто перемена какого-то одного вопроса, относящегося к их жизни.
But it's learning now to develop a new habit.
Но это обучение выработке новых привычек.
So when we put off what's wrong,
поэтому, когда мы совлекаем или снимаем то, что неправильно,
and put on what's right,
и одеваем, облекаемся в то, что правильно,
as a new habit of life,
когда у нас есть новые жизненные привычки,
that's when someone now has
то
really changed.
Именно тогда человек по-настоящему поменялся.
Now, in verse 17,
в 17 стихе
we have that element of sufficiency now.
Мы видим опять вот этот элемент достаточности.
It says that the Bible does all
здесь говорится, что Библия все это делает
so that the man of God,
для того, чтобы Божий человек,
he's talking to Timothy there,
и он там говорит о Тимофее,
but it applies to
но
all of us,
применяется ко всем нам,
so that the person of God,
чтобы этот человек
is adequate,
чтобы этот Божий человек
and equipped.
Был подготовлен. Был надлежащим образом снаряжен.
И
здесь не говорится, что он, чтобы он был снаряжен к некоторым добрым делам. Но здесь говорится ко всякому доброму делу. Это утверждение о достаточности. Зачем мне использовать какой-либо другой источник, если Библия обещает такой результат?
So regardless of the problem that the person is having,
вне зависимости от проблем, которые есть у человека,
if it's something about their thinking,
если это что-то, касающееся его, его мышления или намерений, мотивов его сердца,
something about their living to the glory of God,
что-то, касающееся его жизни ради славы Божьей,
something about living a life that pleases God,
что-то, касающееся жизни, угодной Богу,
the Bible is sufficient,
Библии достаточно,
and you and I are able to help that person.
Мы с вами способны помочь такому человеку,
to grow and to change.
Способны помочь ему возрасти и поменяться.
Now, I'm going to pause there in
хочу
your notes.
В конспекте сделать небольшую паузу.
And I know I've said a lot of things
я знаю,
that
что
you
я сказал
believe,
очень много из того, во что вы и так уже верили,
and perhaps have already studied,
и, возможно, даже уже изучали.
And we're reviewing all of this.
И это был такой обзор у нас с вами.
Still, perhaps, there's been some
но,
questions
возможно,
that,
все равно
have
есть
come to your mind.
Какие-то вопросы, которые возникли у вас.
And so, here's an opportunity,
и поэтому
maybe,
сейчас это возможность немножко сделать паузу в отношении изучения конспектов и просто поговорить о некоторых вещах.
Anything we've talked about so far.
Есть ли вопросы по каким-либо, по тому материалу, который мы с вами уже изучили?
Mm-hmm.
Да, повторю вопрос, что в российском контексте частое такое явление, что верующие замкнутые, они не хотят идти на контакт. Поэтому как их душ попекать, да? Возможно ли их душ попекать?
In Russian culture, many people are closed, so they don't want to contact, to open their hearts. And how it is possible to do this, to do counseling for such people?
Yes, and there are many cultures like that.
Да, есть много таких культур.
We have where I live. There's several different cultures.
А там, где я живу, есть несколько разных культур.
And so I have people in my church.
В церкви есть такие люди у нас.
But again, we have to challenge people with the scriptures.
Мы должны призывать людей с помощью Писания.
There are scriptures that even encourage them to open up.
Есть такие стихи Писания, которые даже поощряют людей, ободряют их к тому, чтобы они открывали свои сердца.
So it becomes an issue of obedience.
Поэтому в какой-то момент это становится вопросом послушания.
It becomes an issue of pride.
То есть иногда это проблема гордости, что я не хочу делиться с кем-то своими проблемами. Но, конечно же, Библия говорит о гордости такого человека. Но мне на ум приходит Ефесянам 4 глава. И сейчас мы через мгновение буквально посмотрим там на один стих. Что я хочу сказать, что с этим Писанием человеку нужно,
And to be shown that
подойти
I'm,
к нему и показать,
I'm not allowed to be silent.
Показать, что ты не можешь просто молчать.
Yes, that may be my personality.
Да, может быть, это мой характер.
It may be my background.
Может быть, я вырос вот в такой
It
в такой
may be the
среде.
Way I was raised in my family.
Может быть, меня воспитали таким,
we don't talk about problems.
Что мы не говорим о проблемах,
that
например.
All may be true.
То есть все это может быть правдой.
But for me, it just becomes an
example, но для меня это становится примером,
where the Bible is like a magnet,
когда Библия является магнитом,
that pulls me out of that aspect
которая
of my culture.
Должна вытянуть меня из этого аспекта моей культуры.
And says, I must be obedient.
Библия говорит, что я должен быть послушным ей.
For example,
например,
Ephesians 4, verse 15.
Ефесянам 4 глава, 15 стих.
It talks about there about speaking the truth in love.
Здесь говорится о том, чтобы говорить истину.
Ephesians 4:15. Yes, no?
Яйца. But with the true love, you would return everything in the one who is the head, Christ.
Say the first part again.
But with the true love, you would return everything in the one who is the Christ, the head.
I see. The point it's making there is something about what true love is then. It's making the point of what love is, that love is something that's going to result in the rest of that verse, I think is the way it's worded there. Jump over to verse 25. Tell me what verse 25 says.
Mm-hmm. Yeah. Therefore, rejecting the lie, speak the truth, everyone, to your
That little phrase, speak the truth, in verse 25,
is a command. На 25 стих, посему отвергнувшие ложь, говорить истину. Это повеление, говорить истину.
I'm to speak the truth. It says each one of you.
Я должен говорить истину каждый ближнему своему.
With one another.
То есть каждый друг другу.
And it gives you the reason.
И есть причина, почему.
Some way or other, it says we're members of one another.
То есть там говорится, что мы члены друг друга, что мы связаны друг с другом.
Okay, so there's a little picture of the body of Christ.
Есть образ тела Христова.
Where we are part of all the same body.
Когда мы все являемся частью одного тела.
And so I'm commanded there. I must speak up.
Поэтому мне повелевается, чтобы я говорил, я должен говорить истину, и я должен это делать с теми, с кем я связан, объединен, это мои ближние, потому что я член с каждым из них.
Now, this is a little picture of what we find many places in Scripture.
Это лишь маленький образ, который мы находим в Писании,
we call the one another's of Scripture.
И мы называем это заповеди, которые относятся к тому, как поступать в отношении ну, заповеди, которые говорят друг к другу, как поступать по отношению друг к другу, что мы должны любить друг друга, что мы должны молиться друг за друга, что мы должны говорить истину друг другу, что мы должны наставлять друг друга. Есть примерно 40 или больше вот таких... 40 таких описаний, которые описывают вот эти отношения друг с другом, которые есть в Новом Завете. Есть много людей, для которых это неестественно. И поэтому наступает такой момент, когда мне нужно идти против своей природы и решить для себя, что я буду на практике применять вот эти повеления, которую можно назвать заповеди по отношению друг к другу. Мы должны постоянно заставлять людей испытывать себя, исполняют ли они вот эти заповеди по отношению друг к другу. И для некоторых людей это очень трудно, потому что это не то, кем они являются по своей природе. Но они могут научиться, как это делать. Есть даже притчи, которые говорят о общении. Например, в одной притче говорится: «Не давай ответ поспешно перед тем, как ты услышишь, что тебе сказали». Подумайте о выводах для душепопечения. Я не могу кому-то помочь, я не могу кому-то ответить, пока я на самом деле не узнаю, что происходит. Поэтому я говорю это людям. Послушай, ты должен открыться. Я не могу прочитать твой разум. Я хочу тебе помочь. Но ты должен быть честным, и ты должен понимать, что я забочусь о тебе, что я здесь не для того, чтобы тебя судить, или для того, чтобы тебя как-то оскорбить. Но ты должен помочь мне помочь тебе. И я встречался с такими людьми, что первый раз, может быть, второй раз не очень получается, и что-то не работает. Но в конце концов они приходят к пониманию, что они должны просто открыться и говорить. Бывают ситуации, когда я знаю, что что-то идет не так в жизни человека. И у меня есть обязанность подойти к ним. Я знаю, что в их браке они испытывают проблемы. Это не свойственно мне по природе вот так поступать. И это нелегко. Я притыкаюсь в своих словах.
But I do it because it's right to do.
Я должен это делать, потому что это правильно.
I care about them.
Я забочусь о них.
And so I'm going to get with that man, for example.
Поэтому я встречусь с этим человеком.
And I say, I'll tell him, listen,
я скажу, послушай,
I just want you to know that I'm your friend.
Я хочу, чтобы ты знал, что я твой друг.
But I do know that you and your wife are
struggling. Я знаю, что у вас с женой есть проблемы.
And I want to help.
Я хочу помочь.
And we can talk about those
и
things.
Мы можем поговорить
Let's
об этом.
See what God's word says about it.
Давай посмотрим, что Божье Слово говорит
they may
об этом.
Say no.
И, возможно,
no,
они скажут,
we don't want to talk about that.
Нет, мы не хотим говорить об этом.
And I'll say, well, I'm going to ask you again, down the road, I'm going to pray for you.
Но я еще буду тебя об этом спрашивать, я буду молиться
that you'll
о вас,
give me that opportunity to help you.
Чтобы ты дал мне эту возможность помочь вам.
It is true, we can't help people that don't want to be helped.
Действительно, мы не можем помочь людям, которые не хотят, чтобы им помогали. Поэтому есть определенный лимит, определенная граница, до какой степени вы можете продвинуться в своей помощи человеку. Но, по крайней мере, нужно жить таким принципом. Ищите помогать, стремитесь помогать тем, кому вы можете помочь. И те, которые будут честными,
это
открытыми, те, которые будут открываться, проводите время с ними. Есть те, которые, возможно, никогда этого не сделают. Есть еще другие стихи, которые повелевают нам поговорить, даже в этом тексте. Посмотрите на стихи 26 и 27.
How does that translate into English? 26 and 27. Okay, look at that verses 26 and 27.
Посмотрите на стихи 26 и 27.
It's like a proverb.
Это как притча.
Now, this is a biblical principle.
Это библейский принцип, которому мы должны быть послушными.
First of all, it says you can be angry.
Говорится, что вы можете гневаться.
But you have to understand what that means.
Но нужно понять, что это означает.
It's a word that means a certain passion.
Это слово означает определенное стремление.
I'm going to have a certain concern about a problem.
То есть, что у меня есть определенное переживание о проблеме.
It's a compassion. It's a passion that drives me to do something about it.
И это такое стремление, которое заставляет меня что-то сделать с этой проблемой.
It's an allowed anger.
То есть это дозволенный грех, дозволенный гнев.
But there is a sinful anger.
Но есть греховный гнев.
So he says, don't sin
поэтому
in your anger.
Он говорит,
don't let sin come in.
Не грешите в своем гневе, не позволяйте греху войти.
What makes anger sinful?
Что делает гнев греховным?
Two things.
Две вещи.
If it's selfishly motivated,
если он мотивирован эгоизмом,
I'm just angry because I want my
то есть я гневаюсь, потому что я хочу, чтобы было по-моему.
Or it's sinfully expressed.
Или он греховно выражается.
You know, yelling and screaming,
то есть когда человек кричит, ругается, бросается вещами.
All that stuff. Но it's все такое. Sinful.
И также
to handle it at the other extreme,
греховно обращаться с этим с другой крайностью.
With silence.
С молчанием.
Just envision a spectrum
up here. Представьте себе вот такой спектр.
And I'll do it with my hands. You have a spectrum of anger.
Спектр гнева.
At one end of sinful anger,
на одном конце этого спектра
is what we call a blowing up,
то, что мы называем взрыв.
At the other end of sinful anger,
с другой стороны греховного гнева,
it's just becoming silent.
Это просто молчание.
Not saying anything.
Вообще, когда человек ничего не говорит.
I was like that when we first got married.
Я был вот таким, когда мы только поженились.
I was horrible in many ways.
Я был ужасным во многих отношениях. Но вот это было одно из проявлений. Когда я гневался на свою жену,
I wouldn't speak to her.
Я не говорил с ней.
For 3 weeks I wouldn't speak.
Бывало, 3 недели с ней не разговаривал.
Until I felt like she had suffered enough.
До тех пор, пока я не почувствовал, что она достаточно пострадала.
And then I would grace her with
и затем
my
я одаривал ее своим привет.
But I'd never talk about the problem.
Но я никогда не говорил о проблеме.
I just never did that.
Я никогда этого не делал.
I didn't even know how to spell the word communicate, much less do it.
Я не знал даже, как произнести эти слова и, ну, как бы, и это делать.
So I was very selfishly motivated.
То есть я был мотивирован эгоизмом, я поступал с этим неправильно.
But there is something that's allowed.
Однако есть то, что дозволено.
But look what it tells you to do.
Но посмотрите, что здесь нам написано.
Don't let the sun set.
Пусть солнце не зайдет.
On this anger.
Не зайдет во время этого гнева.
You've got to do something
about it. То есть вы должны сделать что-то с этим.
You're not allowed to keep it to yourself.
То есть вы не можете хранить это в себе.
You've got to do something godly
about it. Вы должны что-то сделать благочестивое с этим гневом.
Now, we understand the proverb, what it's
мы
saying.
Понимаем вот это, вот эту притчу, вот это выражение.
Here's what it doesn't mean.
А вот что это не означает.
That I can go on the internet,
что я теперь могу пойти в интернет,
find out when the sun's going to set today.
Найти, когда сегодня будет заход солнца.
And I can be angry up until that
moment. И я могу быть гневающимся до этого момента.
You know, until 6:58.
Например, до 6:58.
And then I've got to talk.
И затем, ну все, уже пора поговорить.
Then you get very jealous of those people that live in Norway.
Нет, тогда вы будете очень завидовать людям, которые живут в Норвегии или в Гренландии,
you know, where the sun doesn't set for 2 months.
Когда 2 месяца бывает, солнце не заходит.
I get to be angry for 2 months.
То есть я могу 2 месяца гневаться.
Yeah. That's not the point.
Нет, здесь Павел не об этом говорит.
The point is, don't go to bed angry.
Смысл в том, что нельзя ложиться спать во гневе.
You've got to resolve the issue.
То есть ты должен решить ситуацию.
How are you going to resolve that?
А как ее решить?
Well, all the principles in Scripture about
communicating. Все остальные принципы в Писании, которые говорят об общении, что мы должны обсудить это.
We've got to go back to verse 25.
Мы должны вернуться к 25 стиху.
I've got to speak the truth.
Я должен говорить истину.
We're not allowed not to talk about it.
Нам не позволено не говорить об этом.
Now, if it's late,
если это поздно,
you can certainly agree to talk
about it
tomorrow.
Конечно же, можно согласиться поговорить об этом завтра.
Those kind of things are allowed.
Ну, то есть это позволительно.
But you're both committed to resolving the issue.
Но оба должны быть посвящены тому, чтобы решить этот вопрос.
That's not a cultural issue.
И это не вопрос, который относится к какой-то культуре.
This is definitely not American.
И это точно не американское.
Yeah. Again, we'll be silent about
опять же,
it. Don't talk about it.
Можно об этом молчать, можно об этом
extreme.
Не говорить. То есть в Америке как бы это другая крайность. Но как христиане,
this is not only a command,
как христианам для нас это не только заповедь, но 27 стих это предупреждение. Что происходит, если мы не говорим истину, если мы не решаем проблему? 27 стих говорит об этом. Вы даете место или возможность дьяволу. Он свою ногу как бы ставит через порог. И проблемы будут еще хуже. Поэтому, возможно, вам нужно с кем-то сесть, показать им эти стихи и сказать: послушайте, подумайте об этом. Я здесь для того, чтобы вам помочь. Нам нужно это обсудить. Скажи мне, когда ты готов. И молитесь, чтобы Божье Слово произвело действие над сердцем этого человека. И для того, чтобы они открылись.
All right. We all know what time
Хорошо. Мы все знаем, сколько уже время. Время обеда.